Когда мы смотрим на цикл разработки программного обеспечения, вот эта схема, она очень логична. Техническая документация развивается одновременно с продуктом. Мы начинаем заниматься документацией на стадии планирования, затем разрабатываем ее в процессе дизайна и кодирования. И даже при тестировании, скажем, маркетологи пересматривают какую-то форму для покупателей и понимают, что там не хватает каких-то важных качеств продукта. Или наоборот, какие-то качества лишние. И вот они могут вмешаться и попросить команду разработчиков либо добавить какие-то свойства продукта, либо удалить. Итак, то, к чему я веду, это требования продукта могут измениться даже на стадии тестирования, хотя это очень нежелательно. Итак, что касается функциональной спецификации, она появляется на стадии планирования. На стадии разработки ее начинают разрабатывать, продолжают на стадии кодирования. И опять же, она может поменяться даже здесь, на стадии тестирования, хотя это нежелательно. Это может произойти в том случае, если требования к программе изменились, либо были найдены критические ошибки. И вот, когда мы говорим о тестовой документации, как вы думаете, с чего мы должны начать? Итак, как только у нас есть требования к продукту, либо функциональная спецификация, как только эти документы попали к нам в руки, и когда вы уже освободились от предыдущего проекта, потому что в больших компаниях часто несколько проектов идут параллельно, и документация уже может быть вам доступна, но у вас просто не будет ресурсов, времени для того, чтобы
с ней знакомиться.
И вот если вас наняли на новую работу, либо вы начали новый проект, у вас как раз есть время на документацию. И вы уже свободно можете начать работать с документацией. Итак, тестовая документация. А, и кстати, вопросы. Что такое требования к продукту? Как вы начинаете свой процесс тестирования? Когда вы начинаете? Что такое функциональная спецификация? Так вот, все эти вопросы
обязательно будут на интервью.
Потому что все это суть работы QA. Суть того процесса, которому мы должны следовать, чтобы получить качественный продукт. Итак, идем дальше. Тестовая документация. Итак, мы сегодня будем говорить о нескольких видах тестовой документации. И тест-план — это один из них. В принципе, существует несколько смыслов, которые люди вкладывают в термин определения тест-плана. Но большинство компаний, которые спросят вас на интервью о тест-плане, сойдутся в том, что это документ высокого уровня, который описывает ресурсы, подходы. То есть это документ высокого уровня, который говорит всем, как ваша команда, QA-команда, будет подходить к тестированию данного продукта. Вы не увидите в тест-плане много деталей. Это действительно очень важный документ. Он не содержит в себе никаких лишних деталей. В тест-плане нет шагов, как программное обеспечение будет тестироваться. Но зато в нем есть более общие детали, то есть свойства продукта, которые нужно будет протестировать, свойства продукта, которые не будут тестироваться. Я расскажу об этом подробнее немного позже. Также тест-план содержит распределение тестовых заданий, потому что когда мы говорим о широкомасштабных программных продуктах, часто случается так, что есть какие-то аспекты программного тестирования, которые не может выполнить ваша команда. Например, у нас есть продукт, который будет локализован. Локализация — это перевод продукта на другие языки. Первоначальная версия продукта издается на английском и устанавливается на английской операционной системе. И большая часть тестирования делается именно в этой версии продукта. Тем не менее, если этот продукт будут продавать за рубежом, допустим, в Европе, в Китае или в России в той же, тогда этот продукт должен быть перейден на другие языки. И этот продукт должен устанавливаться на локализованные операционные системы. К примеру, китайская версия продукта должна устанавливаться на китайской операционной системе. Японская на японской, и да, и на английской, конечно. И русская версия программы должна иметь возможность установиться на русской версии операционной системы. Итак, этот уровень тестирования называется локализационным тестированием, localization testing. И в зависимости от состава вашей команды тестирования вы можете либо выполнить его, либо нет. Потому что, чтобы заниматься localization testing, вы должны быть способны читать и писать на языке, на котором эта программа будет написана. То есть, если вы знаете, например, русский, вы можете протестировать русскую версию продукта, но если не знаете, то, соответственно, не можете. И это относится и к остальным языкам. Если у вас нет носителя языка, либо знатока данного языка в вашей команде, значит, что ваша группа, команда не обладает достаточными знаниями, умениями, навыками для выполнения localization testing, локализационного тестирования. И вот такие аспекты нужно включать в тест-план. Хорошо, допустим, представим себе тест-план продукта, который включает 20 функциональных свойств. И мы протестируем все эти свойства в английской версии продукта, которая сможет установиться на английскую операционную систему. Тем не менее, localization testing, локализационное тестирование, не будет выполняться нашей группой. Или, например, возьмем системное тестирование.
Или какие-то широкомасштабные тесты. Или то, что касается службы клиент-сервер. Или это могут быть приложения для веб. Особенно, когда мы говорим о тестах производительности, у вашей группы может быть просто недостаточно хардвера, чтобы протестировать все возможности. Например, вам нужно иметь, допустим, 3000 серверов и 5000 рабочих столов, которые будут соединяться с вашими серверами и проверять все виды коммуникации между ними. И в такой ситуации нет никакой возможности, что вы сможете это все выполнить, если у вас там 5 человек, 5 столов, может быть 5 серверов, и все. Итак, есть виды тестирования, которые ваша группа делать не будет. И вот все это записывается в тест-план. И что вы должны сделать, вы, эта QA-группа? Вы должны сказать громко, ничего не скрывая, что вот, ребята, вот это мы можем сделать. Вот это, соответственно, нет. И работа проект-менеджера в данной ситуации — найти тех, кто будет тестировать те аспекты, которые не покрывает работа его QA-команды. Например, компания может нанять работников по контракту, которые выполнят локализационное тестирование. Они будут передать независимому заказчику тесты на производительность или стресс-тесты. Или, например, они могут решить купить оборудование для автоматизированного тестирования. Все эти возможности зависят от конкретной ситуации. Но цель тест-плана — посмотреть на продукт с точки зрения разных видов тестирования и сообщить всем, что можно или нельзя протестировать и как много времени это займет. И тут должны быть освещены различные риски. Если, допустим, вы знаете, что расписание очень плотное, и у вас нет достаточно людей для тестирования, и вы думаете, что вам нужно нанять еще пару человек, вы также должны осветить это и сказать, что вот, допустим, у нас есть 5 человек, и в этом составе тестирование займет 5 месяцев. Но если вы хотите, чтобы мы сделали это быстрее, то мы должны нанять еще несколько тестеров. Так, вот все это идет в тест-план. И отдел QA, QA-команда создает и поддерживает этот документ. И этот документ начинает писаться, как только у нас есть требования к продукту на стадии планирования, и мы продолжаем развивать его вплоть до стадии тестирования. Но опять же, большая часть работы сделана на стадии планирования, дизайна и кодирования. И когда уже дело доходит до стадии тестирования, мы можем внести разве что какие-то изменения небольшие. Но допустим, в случае, когда у вас есть критические ошибки или были какие-то изменения в дизайне, мы должны придумать какие-то дополнительные тесты. И только в этих случаях мы меняем наш тест-план. На таких поздних сроках. Итак, вопрос, зачем нам нужен тест-план? Он нам нужен, чтобы разделить ответственность между командами, которые вовлечены в тестирование и разработку программного обеспечения. У вас может быть больше одной команды, если у вас, например, разные виды тестирования разделены между командами, то есть отдельно делается ручное тестирование, отдельно автоматическое, отдельно локализация, и вот тогда ответственность нужно разделить между этими командами. Также мы должны спланировать ресурсы для тестинга и сроки. Мы должны спланировать покрытие кода тестами. И в случае, если программное обеспечение может быть установлено на большом количестве разных операционных систем, допустим, вы должны покрыть там 30 или 40 операционных систем и, соответственно, множество баз данных, ну вот, к примеру, продукт, над которым я сейчас работаю, может быть установлен на 32 операционных системах приблизительно и где-то на 25 разных базах данных. И вот вы можете представить, если вы хотите протестировать продукт в каждой системе операционной, в каждой базе данных, то сколько разных вариаций у вас получится. И это все только касается конфигурации, которую вы будете использовать, а добавление к этому у вас еще есть огромное количество тест-кейсов на проверку функциональности программного продукта. И вот в такой ситуации у вас может не быть возможности все покрыть, и вы должны указать в тест-плане, что именно вы будете или не будете тестировать. Также есть некоторые управления рисками, которые может быть сделаны, и мы поговорим об этом в конце. Если у вас будут какие-то вопросы, дайте мне знать. Итак, роль QA в тест-плане – это создание и поддержка документа, анализ его на полноту, точность. И вот что очень важно, тест-план должен быть просмотрен и подписан проект-менеджером командой проекта. И когда я говорю «команда», я имею в виду разработчиков, отдел маркетинга, отдел поддержки, отдел технической документации, то есть всех, кто участвует в проекте. И, конечно, проект-менеджером. И когда они просмотрели и подписали документ, они, это значит, что они сертифицировали его, и они ознакомились с ним, и они согласны с распределением ролей и с тем, что вы будете тестировать, в каком порядке. И опять же, если они видят какие-то риски, они могут указать на них, вы можете поговорить об этих рисках и решить все вместе с командой. И это очень эффективный документ. Я видела, как он работает множество раз, и он очень полезен в работе. Следующей частью тест-документации, о которой мы поговорим, является тест-кейс. Тест-кейс фактически самый маленький тест-документ, с которым вам придется сталкиваться. Определение я взяла из какой-то официальной документации. Это набор входной информации и условий исполнения и ожидаемых исходов, которые разработаны для определенной цели. К тест-кейсам относятся испытание конкретного программного пути или проверка соответствия специальным требованиям. Это очень официальное определение. Если говорить в двух словах более простым языком, тест-кейс — это наименьший кусочек тест-документации, который говорит вам, как это окно, диалог или свойство должно быть тестировано. Тест-кейс может быть очень коротким, содержать всего несколько строчек, а может, наоборот, быть очень длинным на несколько страниц. Нет каких-то стандартов, насколько он должен быть маленьким или большим. Все это зависит от навыков тестирования команды. И вот когда вы разрабатываете свои тест-кейсы, всегда думайте о том, кто их будет исполнять. Итак, если тест-кейс выполняется в вашей собственной команде, вы знаете, что участники команды хорошо знают продукт. И тогда вы можете туда включить какие-то аббревиатуры, чтобы укоротить описание. Опять же, а если вы знаете, что исполнение ваших тестов будет передано какой-нибудь другой команде, и вы не знаете, какой опыт этой команды, с чем они уже работали, тогда, наверное, вам стоит вложить больше деталей в ваши тест-кейсы. И, соответственно, чем больше деталей, тем длиннее становится тест-кейс. QA-команда, конечно, инициирует, создает и поддерживает тест-кейсы. При этом все тест-кейсы, которые вы создали, могут быть комбинированы в тест-сьюты, наборы тест-кейсов. И мы начинаем создавать наши тест-кейсы на стадии планирования, как только у нас есть общие требования к продукту. И затем мы продолжаем на стадиях дизайна, кодирования и, конечно, на стадии тестирования. Почему мы не можем начать на стадии тестирования? Почему мы должны начинать во время планирования? Это вопрос к вам. Итак, на стадии тестирования будет уже слишком поздно начинать писать тестовую документацию. Потому что на стадии тестирования софтвер программное обеспечение доходит до вас, к вам. И вы должны начать его тестировать. И, конечно, вы можете одновременно тестировать и писать тест-кейсы. Но это займет у вас в два раза больше времени, по сравнению с тем, сколько бы это заняло в классическом подходе. Как бы заранее пишете тест-кейсы, и когда софтвер доходит до вас, вы уже только его тестируете. И вот если вы все сделали наоборот, то получается, что у вас нет достаточно времени, нет достаточного количества ресурсов. И если вы не делаете подготовительную работу заранее, то у вас нет достаточно времени для тестерской деятельности. И в конце концов, баги будут найдены слишком поздно, и вы не получите высококачественный продукт. В процессе лекции в школе и в процессе разговоров с другими разработчиками очень часто мне приходится слышать вопрос, зачем нам вообще нужны тест-кейсы. И, как я упоминала ранее, вы можете тестировать вообще без документации, вы можете тестировать без планирования этого тестирования. К примеру, гибкая разработка — это процесс, когда у вас нет официальных требований к программному продукту. Вы не обязаны иметь документацию. Вы просто будете сидеть в одном кубике с разработчиком, и он будет разрабатывать, а вы одновременно с ним тестировать. Но опять же, такая техника не подходит для больших продуктов, а очень сложных программ. Итак, когда мы говорим об этих больших широкомасштабных продуктах, мы должны заранее планировать усилия и сроки для проведения тестирования. Без расписания вы потеряете маркетинговые возможности, и ваше программное обеспечение никогда не продастся. И если продукт не отвечает финансовым ожиданиям, то проект просто-напросто могут закрыть. Фактически очень хорошее программное обеспечение может пройти мимо цели и никогда не дойти до потребителя. Очень важно делать все вовремя, иметь достаточное количество ресурсов, вкладывать нужное время в работу и в итоге получить высококачественный продукт. И как мы будем это все планировать, я вам объясню немножко позже. Также важно иметь тест-кейсы. Они нам нужны, чтобы тестировать и проверять покрытие тестами. И опять же, я покажу вам, как мы это делаем. Итак, также нам нужны наши тест-кейсы, чтобы прослеживать прогресс исполнения тестов, и прослеживать ошибки, и прослеживать, в каких областях эти ошибки появляются и что затрагивают. И самое важное, одно из самого важного, нам нужны тест-кейсы, чтобы следить за качеством продукта. Потому что фактически, если вы об этом немножко задумаетесь, когда мы говорим, что софтвер готов к выпуску, так вот что это значит? А продукт готов к выпуску, это значит, что он обладает достаточным качеством, чтобы быть выпущен и представлен покупателям. Пользователям. Как вы оцениваете качество? Вы лично, как, допустим, человек А или человек Б, вы знаете, что вы проверили вот этот кусочек софтвера, и вы ответственны за вот свойства продукта там от А до С, и знаете, что они работают хорошо. И на основании этого вы думаете, что можно выпускать, но ведь это не совсем правильно, не объективно, потому что вы не знаете, что происходит в других модулях программного продукта. Так, чтобы оценить качество, нужно взглянуть на продукт целиком. И вот тест-кейсы, исполнение тест-кейсов и процесс прослеживания исполнения и количество пройденных тест-кейсов – это очень хороший показатель, который помогает оценить в целом качество программы. Теперь давайте взглянем, посмотрим более детально на тест-кейсы и на то, как мы их используем при тестировании. Как я уже говорила, тест-кейс – это самый маленький кусочек тест-документации, который говорит нам, как проверить конкретное свойство, функцию продукта. А как только у вас есть требования к продукту и функциональная спецификация, у вас уже есть большая часть информации, которая нужна для написания ваших тест-кейсов. Между прочим, если вы не понимаете тест-документацию, вы можете поговорить с разработчиками, менеджерами, вашими коллегами, лидерами. И если после этого все еще остались какие-то пробелы или двусмысленности, какие другие методы или средства вы можете использовать для того, чтобы лучше понять ваш программный продукт? Как вы можете достичь понимания программы, кроме того, что разговаривать с другими людьми? Хороший пример – интернет. Но если проблема в продукте, вы ее еще не найдете в интернете. Что конкретно вы будете искать в интернете? Похожие продукты, ведь так? Вы ищете подобные продукты и ищете, если возможно, документацию к ним. А если продукт уже выпущен, то, как правило, есть пользовательская документация. Конечно же, ваш продукт будет отличаться. Но если оба продукта сделаны с похожей целью, и если вы не знаете такие продукты, вы можете спросить это у департамента маркетинга, просто спросить, с кем вы соревнуетесь, и они вам обязательно скажут. И скажут, с какими продуктами вы соревнуетесь. Затем вы пойдете и зададите поиск по этим продуктам, найдете документацию, прочтете и поймете ее. Это все хорошо, но что еще вы можете сделать? Ответ из зала. Мы можем сделать exploratory тестинг и посмотреть, как продукт работает. Exploratory тестинг – это хороший пример, но он подходит только, когда продукт уже создан. То есть, если вы в данный момент на стадии кодирования или тестирования, у вас есть хотя бы кусок программы, который вы можете установить и с ним работать. Если же ваш софтвер еще не готов, что вы можете сделать в этой ситуации? Если данная версия продукта, над которой вы работаете, не первая, то вы можете найти и скачать предыдущую версию, установить ее, она уже была выпущена и протестирована, поиграться с предыдущей версией и посмотреть, на что она вообще способна. А Опять же, если существует такая версия, то где-то в вашей компании есть и тест-документация к этой версии. И в этой документации, как правило, есть достаточно детальные тест-кейсы. Вы можете пройтись по ним и понять общее направление мысли. Что тестировалось, как это все работало. Это все хорошо, но все-таки, что еще вы можете сделать? Есть какие-то идеи? Итак, тренинги. То есть ваша компания может проводить какие-либо тренинги. Не каждая компания этим занимается, но некоторые проводят тренинги для покупателей или для своего же персонала, для того, чтобы лучше ознакомиться с продуктом. То есть вы можете поговорить со своим менеджером и узнать у него про тренинги. Итак, когда я начала работать в своей первой компании в 2001 году, мне тогда предложили пройти тренинг, я согласилась, и это было очень полезно для меня. Я не могу сказать, что я поняла все, но все-таки большую часть я поняла. То есть вы можете просить о занятиях, просить о презентациях, и также вы можете попросить кого-нибудь из коллег, который знает хорошо продукт, провести для вас демонстрацию продукта, где-то на 40-45 минут. И, как правило, сотрудники, которые хорошо знакомы с продуктом, они без проблем легко могут вам сделать вот такую демонстрацию. И на самом деле это очень хорошая практика, когда мы менеджеры или лидеры в команде, или старые работники с опытом, проводим такие тренинги для новых сотрудников. Дело в том, что такие занятия, в принципе, ускоряют наш процесс, и в конце выигрывают все, вся команда. И да, конечно, это займет какое-то время человека, который будет вам объяснять, но в конце вся команда окажется в плюсе, поэтому не стесняйтесь, спрашивайте. Теперь предположим, что вы прошли через все эти упражнения, поняли все заковыринки и знаете, в чем состоит ваш продукт. Так, как после этого всего начать писать тест-кейс? Давайте будем говорить о команде, потому что, конечно, бывают ситуации, что у вас всего там двое тестеров, и именно вы будете писать тест-кейс. Но все-таки проще это все объяснить на примере команды, и чаще вы будете сталкиваться с тем, что работает команда. Итак, большая часть больших компаний имеет в своем составе QA-отдел. И я не говорю, что так будет на 100%, но если вы ищете позицию с знаниями начального уровня, то, скорее всего, первая ваша работа будет именно в такой компании, и вы будете работать в команде. Давайте предположим, что у нас есть команда из 5 человек и 10 качеств продукта, которые мы должны протестировать. То есть, как только мы получили требования к продукту и специализацию, менеджер соберет всех вместе и скажет, вот, смотрите, у нас есть 10 качеств продукта, которые нужно проверить. Давайте распределим эти качества по людям. Если у вас есть предпочтения, допустим, вы в прошлом занимались тестированием модулей по безопасности, и в этой программе тоже такие есть, то чувствуйте себя свободно и просите протестировать именно эту часть. То есть вы, например, возьмете первые 3 модуля, кто-то возьмет другие модули. И если качество программы примерно одинаковой сложности, эти модули, то каждый человек может выбрать себе по модулю. И если вы не выбираете сами для себя, то за вас выберет менеджер. И в любом случае все качества будут распределены между членами команды. Предположим, что каждый получит по 2 качества. И что вы дальше делаете? Вы смотрите на требования, спецификацию, если были раньше какие-то тест-кейсы, и начинаете писать свои тест-кейсы. Чуть-чуть позже мы сделаем упражнение и попробуем написать несколько тест-кейсов, и вы поймете, как это происходит. Но в общем случае вы должны будете сложить какие-то слова в какие-то формы, причем неважно, в какой программе вы это будете делать. На этот счет нет никаких стандартов. Лично я предпочитаю Excel, потому что с ним легко работать, править, и можно делать разные таблицы, диаграммы. Но, в принципе, все формы хороши. Word хорош, мы будем использовать Notepad, просто потому что не на всех машинах установлен Excel. Но на самом деле это совершенно не важно, можно писать в чем угодно. В данном случае форма вообще не имеет никакого значения. Что имеет значение, так это содержание тест-кейса. Начинается все с того, что вы смотрите на это качество продукта и пытаетесь понять, как вы будете его тестировать. И затем записываете это в письменной форме. И опять же, когда мы дойдем до упражнений, я покажу вам, как это писать, какова структура тест-кейса. Но давайте предположим в нашей ситуации, что когда вы приступаете к письму тест-кейсов, вы уже какое-то количество тест-кейсов в своей жизни написали. Это вовсе не значит, что вы уже все знаете заранее. Потому что что бы вы ни писали, это будет основано на вашем понимании того качества, которое вы проверяете. И у вас в сознании будут какие-то пробелы, что-то, что нужно уточнить с разработчиками. У вас будут вопросы, которые нужно будет решить наедине с собой. И все это нормально. То есть вы спокойно идете к разработчикам, спрашиваете свои вопросы, они вам дают ответы, вы приходите, записываете на этом материале тест-кейсы. И вот когда вы закончили свои тест-кейсы, а ваши коллеги свои, то, что обычно люди делают, это обмениваются. То есть, например, я тестировала свойства продукта А, Б и В, а Михаил Г, Д и Е. И вот я прихожу к Михаилу и говорю: «Посмотри, пожалуйста, мои тест-кейсы». А он мне дает на просмотр свои. И вот когда он посмотрит мои тест-кейсы, я посмотрю его тест-кейсы, поверьте мне, я смогу добавить еще несколько тест-кейсов к его, а он еще несколько к моим. Потому что все люди думают по-разному. И каждый человек смотрит на мир со своей точки зрения. У каждого своя перспектива. То, что я пытаюсь вам сказать, это получите как можно больше фидбэк, который возможен в данной ситуации. И это очень важно, потому что вот вы тестируете или нет. Вот разработчики пишут код. Кто их проверяет? QA. А кто в данной ситуации проверяет QA? Покупатели ведь так? И вы совсем не хотите, чтобы покупатели, потребители нашли ваши ошибки. Вы хотите, чтобы ваши ошибки, пробелы и любые упущения, которые вы допустили, были найдены как можно быстрее. Поэтому попытайтесь привлечь к просмотру ваших тест-кейсов проверки как можно больше людей. И что очень-очень важно, попытайтесь, чтобы разработчики проверили ваши тест-кейсы. Я объясню вам, почему это так важно. Они, как разработчики, знают, предполагают, где могут быть ошибки в их коде. И у них по этому поводу есть какие-то мысли. Предполагается, что они уже делали модульный тестинг, то есть проверяли кусочки программы в процессе ее разработки. Но они не всегда это делают, хотя это и требование к методологии разработки качественного продукта. И у разработчиков в голове могут быть какие-то мысли, где может быть ошибка, но у них не всегда есть время это протестировать, нет смелости это тестировать, или им просто не хочется это тестировать, но они знают, что там могут быть проблемы. И это хорошая возможность для них проверить свои мысли. То есть вы подходите и говорите, что вот я разработал где-то 50 тест-кейсов, не могли бы вы просмотреть их? И они обязательно просмотрят и добавят еще несколько. И опять же, вы можете делать эти просмотры, ревью периодически, потому что на протяжении разработки программного обеспечения будут добавляться какие-то новые элементы дизайна или что-то убираться. И некоторые тест-кейсы просто станут ненужными. Но в абсолютном большинстве случаев вы будете добавлять и добавлять и добавлять новые тест-кейсы. Предположим, в конце вы дойдете до стадии, когда у вас будет 1000 тест-кейсов. И это все при команде всего в 5 человек. И при этом мы где-то между стадиями дизайна и кодирования, где-то там. И вот мы должны добавить какие-то цифры в наш тест-план, сказать, когда мы сможем закончить со своими тест-кейсами. Как вы думаете, как мы можем спроектировать время, которое нам потребуется? И вопрос в том, можем ли мы дать эти данные, имея на руках вот эту информацию? Как мы определяем сроки, которые нам потребуются? Мы вообще можем их определить? Ответ из зала. Мы можем прикинуть эмпирически правила большого пальца, например, 10 тест-кейсов в день. Итак, это хорошее предположение. То есть нам нужна еще одна величина. Мы должны прикинуть, сколько мы будем делать тест-кейсов в день. То есть количество тест-кейсов на одного человека из команды в день. Потому что вот эти цифры — это то, что у нас уже есть. Но теперь к нам пришла наша программа, программное обеспечение. И мы должны знать, с какой скоростью мы сможем работать над ней. Нам нужно какое-нибудь среднее приближенное значение. Это ни в коем случае не стандарт.